Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Из всех насмешек судьбы над человеком нет убийственнее безответной любви, считал российский писатель Максим Горький. Не быть любимым – это всего лишь неудача. Не любить – вот несчастье, утверждал знаменитый француз Альбер Камю. Все мы знаем, что значит любить и как важно быть любимым. Но построить идеальные отношения с первой попытки удается лишь редким счастливчикам. Тяжелее всего безответную любовь переносят дети. Сегодня материнский инстинкт подскажет, как помочь ребенку справиться с неразделенным чувством, а также мы продолжим начатый в минувшую среду разговор о профилактических прививках. Помнится, в советские времена вопрос, делать ли ребенку плановые профилактические прививки, даже не возникал. Их делали всем поголовно, благодаря чему, кстати, были побеждены многие детские заболевания. Сейчас же в родительском сообществе отношение к вакцинации сложилось неоднозначное. Вот, например, что отвечали нам по этому поводу ростовчанки.
Я считаю, что их нужно делать. Все дела, которые нам назначали врачи. Но только единственное, что мы докупали некоторые прививки, например, КДС, покупали сами. Врачи предупреждают, мы можем сделать нашу советскую, можем сделать импортную. Мы, например, покупали 2 раза импортную.
Отрицательно. Потому что говорят, что действует на организм очень.
Каждый раз, когда мы делаем прививку, мы волнуемся, но тем не менее считаем, что все-таки лучше сделать. Надеемся на докторов, что все будет хорошо, что прививочки будут без осложнений.
Я отрицательно отношусь к прививке. У меня ребенок часто болеет. Я боюсь их делать, чтобы еще больше не осложнить.
Вы и не планируете, когда вот он перестанет болеть, да? Никаких прививок?
Нет, не планирую.
Мы за. Считаем, что слишком много болезней сейчас, которых большие последствия, что легче предотвратить прививкой.
Как-то готовили к прививкам ребенка?
Следили, и врач в первую очередь следил, чтобы ребенок не был больным. И я смотрела, я знаю, что будет реакция. То есть может температура подниматься на следующий день, это тоже нормальная реакция. Иммунитет вырабатывается.
А вот слышали о том, что бывают осложнения?
Слышала. Ну, мне кажется, от качества прививок очень много зависит. Надо брать, наверное, все-таки зарубежные аналоги.
Сейчас, да, много подделок очень, от которых погибают, к сожалению, дети.
Чтобы развеять некоторые стереотипы и осветить другие вопросы, касающиеся прививок, мы пригласили в студию врача-педиатра отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елену Пузину.
Не болейка.
Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, какие виды прививок существуют, из чего вакцины делаются и как вводятся в организм ребенка.
Значит, вакцины, они бывают различные, их большое множество. Как правило, основной компонент вакцины – это антиген, так называемый. Это могут быть живые ослабленные вирусы, которые бывают, допустим, при корьевой вакцинации, при полиомиелите, паротите, краснухе, гриппе. Это мы живые ослабленные вирусы вводим в организм. Они могут быть убитые вирусы, как при коклюше. Могут быть анатоксины, как при столбнике, дифтерии и стафилококке. Анатоксин – это токсин, который выделяет возбудитель, но он обезврежен, он не опасен для организма, на него просто образуются защитные антитела. И организм остается жизнеспособным или заболевает с минимальными проявлениями, что тоже не представляет угрозу для жизни. Это основная задача вакцинации. Бывают химические вакцины, которые состоят из антигенных фракций убитой микрофлоры. Это пневмококковые и менингококковые вакцины. И высокие технологии – это рекомбинантные вакцины. Например, вакцина гепатита Б, которая появилась, в общем-то, одной из последних. В состав вакцины входят еще консерванты, сорбенты, различные балластные вещества, которые безвредны, которые утверждены Министерством здравоохранения, гарантированно не вредящие ребенку. А то, как ребенок отреагирует на все эти вещества, это уже другой разговор. Вакцина сама по себе безвредна.
Елена Александровна, вот мы говорили, что бывают живые, бывают химические. Мы уже сейчас боимся любой химии, да? Вот, может быть, мой вопрос дилетанта, какая вакцина менее вредна или более полезна, что ли, химическая или живая?
Вакцина нужна та, которая нужна. То есть, если у нас другой вакцины нет, мы ее называем химическая, антигенная. Ну, может быть, это названия такие. В принципе, все они строятся по одной формуле. Антиген и плюс какие-то вещества, которые помогают этому антигену сработать в нашем организме. Смысл один. Механизмы получения разные, поэтому, соответственно, разные вакцины получаются.
Угу. Ну, вот мы говорим, вакцинация, да, мы привыкли, уколы. Только ли с помощью уколов? Вообще, какими способами вакцина вводится в организм ребенка?
Уколы, конечно, это основной путь введения. Внутримышечные, подкожные, внутрикожные вакцины. И плюс еще, возможно, вакцинация через рот. То есть ПРОС, полиомиелит, вкусные дрожжи были раньше, капельки сейчас. Это основные пути такие вакцинации.
Я так понимаю, есть плановые прививки, есть...
По показаниям эпидемическим. Плановые прививки разработаны и заложены в национальном календаре. Это план, по которому нужно прививать ребенку в норме, если ребенок здоров. Если какие-то отклонения существуют, всегда ваш доктор, ваш участковый педиатр примет во внимание все ваши сложности с организмом, ситуации в семье, ситуации со здоровьем ребенка и предложит вам индивидуальный календарь, как, в общем-то, я считаю, это правильно. У каждого человека должен быть свой календарь. На основе национального календаря создается индивидуальный календарь вакцинации. Это правильно.
Елена Александровна, многие родители приводят в качестве оправдания для отказа от прививок то, что прививки ослабляют иммунитет и не дают организму возможности бороться самостоятельно, справляться с инфекцией. Это действительно так?
Знаете, есть такой механизм, когда после вакцинации на неделю, дней на 10 иммунитет действительно падает. Для этого я и говорю, что после вакцинации тоже есть целый объем мероприятий, которые надо выполнить. То есть та же изоляция остается, та же термометрия остается. Надо не сделать вакцинацию ребенку и бегом его на горку отправить в детский коллектив, пусть бегает, веселится, скачет, а оставить его дома, пусть он переживет это все, потому что это очень серьезное испытание для всего организма, всё, не только для иммунной,
да,
системы. Конечно, он переболеет. Будете вы видеть это или не будете вы это видеть, но какие-то реакции организма, связанные с иммунитетом, но нельзя так сказать, что ослабевает. Просто вот этот новый введенный в организм антиген, он забирает на себя большую часть клеток, которые должны бороться со всей инфекцией вокруг, ну вот так скажем, да, для того, чтобы полноценно сформировать иммунитет. Когда иммунитет сформирован, когда все в организме успокоилось, все, никакой иммунитет не ослабил, еще наоборот, лучше, замечательные антитела появились новые, ребенок защищен.
Елена Александровна, вот если, допустим, родители боятся до года, там, до полутора лет делать прививки, думают, ну еще ребенок и так слабенький, а вот начинать потом, есть какие-то прививки, которые уже поздно делать, или здесь нет ограничений?
Есть незначительные по возрасту ограничения, ну, допустим, АКДС-ку мы делаем ограниченно, мы не делаем ее в определенном возрасте, там сменяется на более легкую вакцину, но опять же, это с вашим доктором вы будете советоваться, какую вакцину вы будете, когда делать, что. То есть со своим доктором подойдите, не бойтесь. Доктор вам не враг, он не хочет убить вашего ребенка. Он хочет, чтобы вы сделали все правильно, чтобы вы не спеша здоровому ребенку сделали вакцинацию. И все было хорошо в вашей семье.
То есть можно отложить на какое-то время и сделать эти прививки позже, все равно успеет,
конечно,
выработаться.
Конечно.
Вот эти
иммунитет
антитела
никуда не девается. Вот те рассказы о том, что одну вакцинацию сделали и все пропало. Но это говорят те люди, которые никогда не учили иммунологию. А наука очень сложная, там надо понимать. В иммунологии ничего никуда не девается. Если оно в организм попало, какой-то уровень антител выработался, но он просто недостаточен для того, чтобы защитить ребенка. Почему происходят ревакцинации? То есть если вы сделали все вакцинации и ревакцинации, шанс защиты, он повышается. Если у вас так получилось, что вы сделали, допустим, всего одну или две прививочки, ну вы просто ниже на ступенечку по защите. Вот и все. А из организма никуда не выветрится, не забудет. Организм, он так сделан. Если он организовал антитела, они у него уже есть защитные вот эти вот механизмы, они не потеряются. Там все записано и все учтено.
Ну что ж, спасибо большое. Время нашей беседы подходит к концу. Елена Александровна, я благодарю вас за участие в передаче. Напоминаю, сегодня у нас в гостях была врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Спасибо и всего доброго.
Всего доброго.
Материнский инстинкт.
На часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. И мы переходим к следующей теме. Когда в семье появляется ребенок, родители готовятся к тому, что в их жизни будет много всего первого. Первая улыбка, первое слово, первые шаги, первый класс и первая любовь.
А если эта любовь окажется неразделенной, что, кстати, случается довольно часто? Что делать? Как помочь страдающему ребенку справиться с мучительным чувством? Мы сейчас и поговорим.
АС и буки родительской науки.
И я с удовольствием приветствую мою следующую собеседницу. Это практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Наши подрастающие дети в какое-то время, естественно, отдаляются от нас, становятся более закрытыми. У них появляются свои тайные секреты, особенно если это касается дел сердечных. Mm-hmm. Вот, Екатерина, по каким признакам родители могут догадаться, что ребенок страдает от безответной любви?
Интересно, что любые изменения в состоянии ребенка, его психологического состояния или физического, они указывают на то, что с ним что-то происходит. И действительно, признаки могут совпадать. Какие-то неурядицы в классе, ссора с друзьями или безответная любовь – это могут быть похожие вещи. Однако есть некоторые признаки, которые дают четкое понимание того, что раны, скорее всего, находятся в зоне любовных отношений. Чаще всего родители могут наблюдать, что ребенок вдруг начинает следить за своей внешностью. До того неряшливый мальчик или девочка тщательно причесывается, одевается, просит покупать новые вещи. Второй признак – это, конечно же, социальные сети и активность в социальных сетях. Например, ребенок начинает активно что-то выкладывать и сопровождает многозначительными фразами свои послания.
И, наверное, еще прячет от родителей.
Да.
Вот, свои записки,
да,
или переписку свою.
Пароль на телефоне мобильном тоже может говорить о том, что есть нечто, да, что он уже хочет скрыть от родителей.
Но это может говорить вообще о влюбленности, о состоянии влюбленности, о том, что вот именно это неразделенная любовь.
Ну, а о том, что это неразделенная любовь, конечно же, говорят эмоции. Вы видите не счастливого ребенка, который прячет телефон с паролем, вы видите грустного, вздыхающего, угрюмого, депрессивного подростка. И на все вопросы, скорее всего, он говорит все нормально и не впускает в вас в свое личное пространство. Вот здесь уже могут эти предположения возникнуть. Если говорить о неразделенной любви, то здесь, конечно же, метафорой такого состояния является сказка «Русалочка». Та самая сказка, в которой юная русалочка жила вместе со своими сестрами на дне морском и лишь любовалась иногда статуей, белой статуи, белоснежной мальчика, которая когда-то упала на дно морское. Она смотрела на эту статую и мечтала об идеальных отношениях, об идеальном
принце. Ну, как все девочки мечтают о принце на белом коне, а мальчики, наверное, о сказочной принцессе на горошине.
Да, еще бабушка была у русалочки, которая подливала масло в огонь, она говорила: «О, там у людей есть свои рыбы, это птицы», она называла рыбами, да. То есть она подменяла понятие.
Ну, и одним словом, приходит время, когда русалочка влюбляется не в статую, а в реального человека.
В реального человека. И здесь очень важно отметить следующее. Что только не делает русалочка для того, чтобы вызвать чувство любви у этого другого человека. И ничего не получается. Интересно, что любовь – это такое чувство, которого нельзя добиться какими-то
заслужить
подарками.
Заслужить нельзя.
Ее можно только подарить или получить в дар. И вот именно с этим и сталкивается русалочка. Если говорить о подростках, то, конечно же, хорошо бы профилактически готовить их к тому, что это чувство возникнет. Ну, как готовить? Безусловно, не говорить: «Однажды у тебя может возникнуть неразделенная любовь». Нет, конечно. И иная чаша может миновать некоторого какого-то ребенка, подростка. А вот, например, прочитать сказку и обсудить. Вообще тема чтения и обсуждения сказок, она сразу показывает предпосылки. Потому что, я вас уверяю, будущую русалочку можно распознать еще в 5-летнем возрасте. Например, девочка, которая говорит: «Да мало она сделала, надо было еще и вот этот нож взять, который сестры давали, для того, чтобы все-таки доделать эту работу, дополучить этого принца». А вот здесь уже родителям следует насторожиться, потому что это говорит о том, что ребенок не умеет отпускать. Он пытается удерживать, он пытается завоевывать, он пытается контролировать. Да? И вот здесь уже нужно задумываться о других профилактических мерах.
Ну и многие вещи здесь-то могут быть, и многие поступки, и даже в любви разделены. Неоднозначно, да, когда любят и один, и другой, влюблены детки, у них бывают и взлеты, как и у взрослых, да, и падения в этих отношениях. Но вот когда девочка или мальчик влюблен, а предмет любви не отвечает взаимностью изначально, не то, что там дружили-дружили, поссорились, это немножко другая история, да? Вот все, любовь неразделенная изначально. В такой ситуации что делать?
не обращать на это внимания, угу. нам, родителям, да, чтобы лишнюю боль ребенку не угу. причинить. Или говорить, да ничего, там со временем все само собой пройдет, все через это проходили, да, или наоборот, может быть, вот этот предмет неразделенной любви уничижать, он твоего там ногти
подлец
не стоит и так далее.
Подлец он, да, негодяй.
Да-да-да. Вот как здесь поступать, что
Ой,
делать?
Здесь, вы знаете, разные могут быть использованы методы, но первое, что нужно понимать родителям, это закономерный эволюционный этап развития ребенка. То есть большинство детей, практически все, проходят через неразделенную любовь. Да, это может быть даже любовь киногероя или персонажа книги, но эта неразделенная любовь как этап взросления обязательно переживается подростком.
И формирование чувств, воспитание чувств. Да, тоже.
То есть ни в коем случае, да, ни в коем случае не нужно бить тревогу и воспитание чувств в том числе. Важно быть рядом, важно поддерживать ребенка, важно напоминать ему, какой он молодец, какой он красивый, какой хороший, как вы его любите.
Даже безотносительно к предмету его неразделенной любви.
Вообще безотносительно, потому что вот там, где нужно бить
Просто
тревогу...
Просто самооценку его поднимать, да?
Там, где нужно бить тревогу, это вот те как раз случаи, где уже ребенок хочет что-то делать со своей внешностью, необратимо менять ее. Помните, русалочка хотела и сделала, отказалась от своего хвоста. То есть это она отказалась вообще от принадлежности к роду,
Но
к
в жизни
семье.
Дети, да, иногда даже на грани суицида оказываются
да,
некоторые очень
да,
впечатлительные.
Да, но и кто-то хочет изменить внешность, кто-то хочет вообще прекратить жить в связи с этой ситуацией. Вот здесь, кстати, почему так больно, да? Почему так болезненно подростки именно воспринимают неразделенную любовь? Ведь она случается и у взрослых, но они лучше с этим справляются.
Ну, взрослые уже более закаленные, наверное, уже сформировавшиеся личности, поэтому детям
вот я
сложнее.
Скажу, да, и с одной стороны это, да, они уже проходили через неразделенность, вероятно. А с другой стороны, вообще влюбленный живет в будущем. Он живет мечтами и фантазиями. Для подростка влюбиться – это означает, мы будем жить вместе 100%. Это любовь, любовь пришла, я читал в сказках, родители мне рассказывали, любовь придет, все это твой человек. И поэтому, когда ребенок не видит ответа, а в голове уже целый мир фантазий, он теряет не человека, он теряет будущее. А без будущего нет смысла жить, ведь так? Зачем мне жить, если будущего никакого не будет?
Ни в коем случае нельзя здесь родителям, я думаю, часто тоже такая ситуация бывает. Да, какая любовь, сейчас учиться, экзамены впереди, вообще счастливая, несчастная. И родители начинают, мало того, что ребенку и так тяжело справиться с этим потоком чувств, еще и родители его. Какая может быть любовь? Вырастешь, будет любовь, да?
Да. Итак, первое, что нужно знать, это осознавать, что это этап закономерный, не паниковать, не бить в тревогу. Второе, быть рядом, разделять чувства. Это значит вместе плакать, вместе страдать, переживать, делиться своими историями, подобными, аналогичными, поддерживать и говорить, что я в любом случае рядом с тобой, что бы ни произошло. Будет ли он с тобой или она, не будет ли, но я рядышком.
То есть подростка нужно, неважно, девочку или мальчика, мама или папа это делают, все равно на разговор вызывать нужно. Уходить от разговора не стоит.
Вы понимаете, или... тут в чем такая интересная особенность состоит? В том, что вот сказка про русалочку, да, это сказка про эволюцию, то есть про взросление. Это мощное взросление, мощный рост. А подросток – это существо, которое мгновенно, стремительно вырастает из малыша во взрослого человека. И поэтому вот я и говорю, что неразделенная любовь – это признак роста. Но и сам ребенок, ощущая, что он растет, он как бы защищает свои границы и не хочет рассказывать о своей любви.
Да, хотел сказать, не каждый подросток пустит родителей в свою вот эту сферу интимной жизни или и вот этих чувств интимных, особенно если они вот такие.
Ну и, безусловно, родительская позиция должна быть такой, что я рядышком, я готов выслушать и поделиться. Расскажи, если ты готов, если хочешь, если ты готова.
То есть на разговор нужно пытаться
выводить.
Выходить
нужно, да, но не нужно давить и не нужно ломиться.
Если уходит от разговора, не лезть.
Чего не нужно делать категорически, что травматично и еще хуже, чем неразделенная любовь, это взломать социальную страничку, прочитать переписку, найти дневники и тем более устроить по этому поводу еще и разборки с истериками. Вот это гораздо хуже, чем любая неразделенная любовь.
Екатерина, вот, естественно, одни разговоры помочь не могут, да? Ясно, они в какой-то ситуации, может быть, облегчат состояние ребенка. Он начнет понимать, что это там не конец жизни и все. Но от момента до того, когда я понимаю и когда я это пережил, дистанция огромного размера, он все равно должен перестрадать, пережить любой ребенок, да, прожить.
Через себя, да.
Вот чем-то еще, кроме разговоров, кроме вот этой поддержки, можно помочь ребенку? Что еще сделать могут родители?
Я очень часто работаю работаю со взрослыми людьми и с подростками. Вы знаете, есть один момент, когда человек, ну вот такой момент чудесный, волшебства практически, когда человек, пришедший с этой неразделенной любовью, вдруг в течение 5 минут встряхивается и говорит: «О, Господи, да прошло-то все». Но этого родители часто не могут сделать. Ну, может быть, как идею возьму для себя. Я провожу вперед, туда, в будущее, где уже есть все и все хорошо, где уже есть семья и дети, где у тебя уже есть все. И из этой точки ты оглядываешься назад и понимаешь: о, Боже мой, да я же просто теряю время. Зачем мне это?
Ну да, может быть, как вариант, но с другой стороны, в момент, наверное, влюбленности ребенок.
То есть
сейчас не понимает
лекарство этого. Для ребенка первое — проживать вместе с ним эти чувства, так они быстрее выйдут. То есть не говорить ему: не плачь, плачь, страдай. А, ну, то есть не прямо не плачь, веду, страдай. Да,
ну,
а
как плачется, бы, плачь, да, страдается, да, страдай. Да, без, да, этого, да, не бывает.
Не говорит: вытри слезы, там, тряпка, соберись. Это
то
слова
есть любви
запретные.
Без страдания не
абсолютно
бывает, даже счастливой, даже разделенной. Да, поэтому нужно быть готовым. Ты взрослеешь, да?
Да.
И это естественно. Это больно, это тяжело, но это естественно. Все, да, через это проходили. И я, и мама, и папа, вспоминаю рекламу, и у меня тоже был Валера, только звали его Рита, да?
Да, да, вот, да, да, да.
То есть нужно быть с ребенком вместе здесь. Кроме, опять же, разговоров и такой поддержки. Вот и мысль у меня еще такая, вот вы говорите, у родителей может не получиться, а вот я там говорю на консультации так. Может быть, тогда на разговор ребенка вызвать не самим родителям, а кому-то перепоручить этот разговор, потому что, может быть, вот эти близкие отношения с родителями и помешают ему раскрыться. Кому вот тогда лучше перепоручить? Поручить такой серьезный разговор?
Ну, во-первых, это, конечно, тот родитель, которому ребенок открывается больше. Всегда есть кто-то, кому
или
он больше рассказывает.
Может быть, какой-то,
или родственник какой-то.
Может быть, даже друг семьи.
Это
может
быть,
да?
Друг семьи. Это может быть человек, которому ребенку легче рассказать и который.
То есть мы, родители, заметили и попросим как-то выйти на разговор человека, которому он ближе, с которым,
да?
Да,
да, да. Значит, если второй момент, да, если вы видите, что, ну, не получается как-то, да, и не получается, и, к сожалению, ребенок очень сильно страдает, и это сказывается и на учебе, и на его общении, и вообще вам тяжело это наблюдать. Тут еще важный такой момент: иногда родители драматизируют состояние ребенка. Вот, то есть у родителей сами были вот такие тяжелые чувства, и они приписывают более тяжелое состояние ребенку, чем оно есть. И пытаются,
то есть
его...
страдать он будет и должен, это норма.
Да.
Главное не пропустить момент, когда ребенок,
да, главное,
хочет навредить себе,
главное,
из-за вот этих,
конечно,
страданий.
Главное,
потому что,
да,
случаются, к сожалению, суициды,
безусловно,
или попытки к суициду.
Поэтому
вот мы об этом говорим.
Здесь,
да,
вообще вариантов нет. Если вы видите, что тенденция у ребенка есть к такому поведению, суицидальные мысли возникают, даже думать не стоит вообще ни секунды, ведите к психологу. Потому что это чужой человек, потому что ему ребенок откроется легче и проще, потому что ему даже где-то льстит, что его такого взрослого привели, и с ним как со взрослым разговаривают.
Да.
Да. Это не нарушает его процесса взросления, не ущемляет его личность, и тут уже не до шуток, и рисковать не стоит, потому что когда такие мысли возникают, нужно срочно принимать меры. Ребенок, он максималист, и он очень часто действительно воспринимает ситуацию как острую, и как бы нет смысла жить дальше, нет смысла дальше,
ну, да,
развиваться.
И там, где чувство, то есть практически все дети и все люди рано или поздно испытывают такие состояния, может быть, не раз в жизни, что жить не хочется. Но у подростка вот в таком состоянии, у одного это может быть вот оно нашло и прошло, а у другого под влиянием вот этих эмоций может он может совершить тот поступок, который изменить потом ничего уже
который
будет нельзя.
Потом, да,
да. То есть здесь не пропустить. Но вот хорошая мысль, главное не паниковать. Страдать,
да,
будет любой ребенок.
Да.
От,
да,
разделенной, да, любви, от неразделенной. С учебой начнутся проблемы. Хоть любовь разделенная, хоть неразделенная. Да, я не понимаю, мол, помните, что случилось с мальчиком? Он не занимается, двоечником стал. Песенка знаменитая из фильма. Вот. Главное нам не пропустить момента, когда у ребенка это заходит за грань. Не просто от всего уберегу, да, а приходит за грань, идем к психологу. И тогда пытаемся вмешиваться активнее. Нет, не пускает он нас в свою личную жизнь. Не ломиться туда с топором, с лопатой и с ломом, да?
Не нужно бояться психологов, да, нужно обращаться и в таком альянсе двигаться. И сейчас вообще, я думаю, невозможно без них, когда у нас вообще общения мало стало, и дети не общаются, и проговорить даже не могут, и обменяться чувствами иной раз, это невозможно. то вот такая помощь, она нужна, эта поддержка поможет воспитать здорового ребенка с хорошей семьей в будущем.
Ну что ж, Екатерина, я благодарю вас за участие в передаче. Радиослушателям желаю огромного терпения, такта, любви, взаимопонимания с детьми. И напоминаю, что у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Уважаемые радиослушатели, если вы что-то пропустили в прямом эфире, не успели запомнить или записать, то можете послушать наши программы еще раз в удобное для вас время на сайте Донтр в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго и до встречи в следующую среду на волне 89 FM в программе «Радио Донтр».
Материнский инстинкт.